Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». Вопросы неофита продолжаю задавать я. Меня зовут Александр Ананьев. И сегодня на мои неаккуратные, в чем-то наивные вопросы отвечает мудро и светло старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер еще раз, отец Артемий.
Добрый вечер. Звезды блещут, выхожу один я на дорогу, ночь темна, кремнистый путь блестит. А посмотрю, там в небе звезда звездою говорит. Мы продолжаем с вами очень интересную беседу. И если она интересна Александру Ананьеву и старенькому батюшке, то убежден, наша увлеченность и вдохновение хотя бы малой частью перекинуться и достигнуть сердец наших слушателей.
Да какой же вы старый, отец Артемий! И не говорите, неправда это.
Дело в том, что священникам возраст к лицу. Знаете, это как вот мореный дуб. Чем больше выдержки, тем дороже цена. Поэтому у нас все не как у обычных светских людей. Там скрывают возраст, а мы себе его начисляем.
А вот сравнение с драгоценной древесиной мореного дуба вполне уместно. Итак, мы возвращаемся к нашим рассуждениям о осуждении. Как излечить в себе вечное стремление осуждать самых близких и, может быть, даже случайных людей вокруг себя? И чтобы разобраться с тем, откуда растут ноги, я вот о чем подумал. Смотрите, отец Артемий, одним из первых грехов рождающегося сознания в маленьком ребенке, одним из первых, как мне кажется, я вот анализировал, все это перед нашей беседой, я вдруг понял, что одним из первых грехов является именно осуждение. Первое, что может сделать нехороший ребенок, ну, нехорошего ребенка, это мама не купила ему машинку, мама плохая, я осуждаю маму. А случилось что-то там, котенок его там мяукнул, собака полаяла, собака плохая. Первое, что начинает делать человек нехорошего, это осуждение, не отдавай себе отчет.
По правде говоря, в ребенке глубокой рефлексии заметить будет трудно, если речь идет о 3-4-летнем. У него больше эмоции выражается, но именно в указанном вам направлении.
Поверьте мне, в 42 года, да, эмоции там тоже играют.
Я видел этих малышей, которые мама бяка начинают махать в их сторону руками. Безусловно, все это доказывает, что в прекрасном бутоне имеется червоточинка. Мы действительно водами падшие существа, и, стало быть, змей лукавый где-то ползает недалеко. Благодарение Господу, который излечил, уврачевал нашу природу, и искра Божьей благодати, сообщенная в крещении младенцу, являет свое видимое присутствие, равно как и невинность, то есть неискушенность во зле малыша делает его прекрасным, делает его полупрозрачным, но ребенок открытая система, он легко может обуреваться какими-то негативными чувствами, а затихнув, получив свое, вновь превращается в ангела. Здесь, наверное, прежде всего хотелось бы вспомнить закон Блеза Паскаля о сообщающихся сосудах. И знающий толк в воспитании вам скажут, что дитя кожей впитывает не просто отдельные выражения или поступки окружающих его взрослых людей, а самую атмосферу, наполняющую дом, самый дух взаимоотношений. В этом отношении дети просто похожи на какую-то липучку, которая мгновенно прилепится на, похоже на репейник, который точно пристает к одежде. Вот почему, если мы хотим взрастить в ребенке нравственное начало, нам нужно быть чрезвычайно внимательными к самим себе и не допускать вот этих ядовитых, токсичных, ироничных, злых выражений, не раздавать этих реплик, не приклеивать ярлыки, потому что если родителям не хватает нравственной культуры и педагогического начала, вот они вслух начинают ругать классную руководительницу, ну совсем сбрендила, ну совсем пора ей коньки, что ли, откинуть, да и штрафные очки на кладбище выплачивают. Стоит ли удивляться, что какой-нибудь пятиклассничек выдаст на гора все эти перлы в совершенно неподходящей обстановке, а самое главное, переняв от родителей вот эту грубость, вот это неуважение, вот это хамство, ядовитые отношения к старшим, еще умножит накопленные сначала в алгебраической, потом геометрической прогрессии. Вот почему общение с детьми требует удивительной высокой степени внимания, самокритичности, оглядчивости. Нам должно быть дано предугадывать, как наше слово в ребенке отзовется.
Согласен с каждым вашим словом. Не только умножит, но и при случае еще и вернет все это родителям.
Старицы.
Да, что мало не покажется. Однако, размышляя об этом, я скорее не хотел упрекнуть в чем-то родителей или ребенка. Я хотел обратиться к самой природе человека. Я вспоминаю наши игры в детстве. Помните ведь? Мы играли в кого? В красных и белых. В своих и чужих. И потом мы тоже как-то разделяли всех на своих и чужих. Ребенок, который дает очень простую оценку. Плохо – хорошо, плохой – хороший. Сделал так – стал хорошим. Мы упрощаем наш мир, чтобы нам легче было как-то в нем существовать. Включаем в себе опознавательную систему свой-чужой. Может быть, это действительно, вот эта вот система в нас работает и заложена в нас изначально, она включается в самом раннем возрасте. И потом то, что мы называем осуждением, это как раз попытка наша разделить окружающих нас людей на своих, которые хорошие, и на чужих, которые плохие. И из своих попасть в чужие, в принципе, довольно просто. Не купила машинку в детстве, из хороших оказалась в плохих. Жена вот еще недавно была хорошая, потому что все было хорошо, а тут раз сказала что-то не то, посмотрела, попросила о чем-то. И вот тебе добро пожаловать в плохие, и ты уже стала плохой.
Конечно, такая дихотомия, такое разделение, есть некая элементарная начальная педагогическая схема. Мы даже найдем в Ветхом Завете, в Моисеевом законе, условное разделение животных на чистые и нечистые. Свинья нечистая, а вот овечка чистая. И все решают форма копыт, раздвоенная или не раздвоенная, жует ли жвачку или не жует. Но, как объясняют древние толковники, это педагогическое, совершенно условное разделение имело под собой гораздо более глубокую цель, чем это может показаться на первый взгляд. Господь Бог хотел, чтобы от внешнего человек переходил к внутреннему и начинал разбираться в мыслях, взять без спроса худая мысль, поделиться необходимым соседом, добрая мысль. Таким образом, возрастая, конечно, ребенок должен обрести тех воспитателей, которые, может быть, и согласятся с этими схемами. Оккупант, защитник, но научит видеть трагедию человеческого сердца, захваченного злом. В русском народе, кстати, в отличие от европейских народов, всегда в силу христианского просвещения жило сострадание к поверженному врагу. У нас редко когда добивали беззащитного уже разоруженного врага. У нас в крови милость к падшим. Александр Сергеевич Пушкин, который черпал сюжеты из европейских сказок, всегда их смягчал, и брутальность Красной Шапочки даже в советском варианте этой сказки меняется на нечто куда более симпатичное по сумме зла, которые свати баба Бабариха и ткачиха, была там такая тройка, лишенная человеколюбия, должны были бы попасть на кол, как это в европейском сюжете. Александр Сергеевич Пушкин их всех прощает, они отделались легким испугом. Мне чрезвычайно симпатична вот эта ментальность нашего великого поэта, который отражает как раз мудрость, народную мудрость Христову, и учит великодушию, учит немножко подняться над этой схемой свой-чужой, с тем, чтобы мы вспомнили, не зря же произносим «Отче наш». Господи, ты отец всех людей. Есть злые, есть добрые, но солнышко светит на всех. И Христос запретил в притче ангелам вырывать плевелы, чтобы неосторожным движением те не вырвали и пшеницу. Но это уже материал, наверное, не продленной группы первого класса, а уже пора нелегких детских вопросов старшей школы.
О, да. Как я вам благодарен за ваше рассуждение относительно русских сказок. Я вот об этом не так часто задумывался, но вот вы сказали, я вспомнил изречение, практически ставшее крылатым одного из моих знакомых по поводу того, что в русских сказках, сказал он, добро побеждает зло. В немецких сказках, он имел в виду немецкие сказки, добро, похоже, зло употребляет. Потому что там, говорит, сюжеты настолько лихо закручены и наполнены жестокостью необоснованной, да, что... Хотя, может быть, за это я и люблю сказки Гофмана. Потрясающие совершенно.
Мы не будем действительно охуждать сегодня братьев Гримм или Гофмана. Это люди иной ментальности, но мы умеем, как говорит Федор Михайлович Достоевский, впитывать в себя гений западной культуры, часто его облагораживая, высветляя, по сравнению с современными «Звездными войнами» и какими-то блокбастерами, сказки Гофмана — это просто нежная колыбельная. Спи, мой звоночек родной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио». Меня зовут Александр Ананьев, и мы продолжаем рассуждать с удивительным собеседником, протоиереем Артемием Владимировым, как излечить сердце от вечного стремления осуждать, дабы не осуждать и брата своего, яко благословен еси во веки веков. А в своей книге «Просто христианство» в главе «Прощение» вновь обращаемся к западным сказкам, Клайв Стейпл Льюис, отец Артемий, писал, что многие не готовы даже представить, что могут простить или полюбить врага, потому что путают прощение с соглашательством. И, прощая зло, они не хотят соглашаться со злом, поэтому они не готовы простить. «Простить, — пишет он, — не значит сказать, что человек хороший». И вот этой фразой Клайв Стейпл Льюис меня окончательно озадачил. Простить не значит сказать, что человек хороший. То есть, другими словами, в сердце мы оставляем место для понимания того, что человек может быть плохим? Неужели это по-христиански? Человек может быть плохим?
Человек может быть агрессивным. Человек может быть опасным. Человек может дышать убийственными намерениями. Мы не должны озлобляться против него, но должны предпринять необходимые меры, чтобы не пострадать от него. Есть такая парадоксальная фраза к нашему разговору, она может быть достойной осмысления. «Всех люби, от всех беги».
Это кто сказал?
Это народная мудрость. То есть не Исполняйся сам крысиного яда, не отвечай злом за зло. Но если ты видишь, что человек погряз в своем негативе, что он как китайский дракон кусает собственный хвост, а, к сожалению, приходится встречать людей, абсолютно разуверившихся в любви, людей, которые накачаны какими-то темными, разрушительными энергиями. Ну, его становится по-русски жалко, и вот эта жалость не унижает человека, она уподобляет нас доктору, айболиту, врачу, который с сожалением смотрит, какой запущенный случай. Похоже, уже здесь и резекция не поможет. Нужно, наверное, просто изолировать этого пациента от окружающего, чтобы его нравственная гангрена не перекинулась на ближних. Вот так мыслит христианин. И мне кажется, что нам, жителям срединной России, с нашими-то просторами, с нашей рекой Волгой, с рекой Лены, это уже Восточная Сибирь, свойственно это великодушие. В нас нет, заметьте, никакой ответной агрессии. Ответить мы можем, но в сердце мы жалеем тех наших младших братьев, которые сегодня даже возомнили себя происходящими от какого-то иного этнического корня. У нас возникает какая-то ирония, какой-то смех сквозь слезы, когда мы видим кастрюли головые, какие-то персонажи начинают взывать к нам, как к извечным врагам. Ну, я сейчас чуть-чуть переметнулся в сторону общественно-политическую, а на частном уровне, как это хорошо, дорогие друзья, сохранять ясность ума, мирное сердце, смотреть с сожалением и пониманием на человека, который с пеной у рта, размахивая руками перед тобой, изрыгает какие-то инвективы, а ты только лишь покачиваешь головой, да говоришь а-ля Платон Каратаев, миленький, ну ты успокойся, ну ты присядь, не дай бог загонишь себя в прединсультное состояние. Угомонись, дорогой, утро вечера мудренее.
Прежде чем я задам вам следующий вопрос, хочу вот услышать короткий ответ на вот какой вопрос. А вы ловите в своем сердце попытки или свершившийся акт осуждения? Вы человек с невероятным опытом пастыря, с невероятным жизненным опытом, очень мудрый человек. Вы подвержены тому, чтобы осуждать
кого-то? Как и всякий из нас, искушаем, соблазняем, но опыт жизни, вы знаете, внес свои коррективы. И я просто кратенько расскажу, как однажды за обедом близкий мне человек поднял опасную тему об отсутствующем постороннем. А вот, например, блаженный Августин, философ, христианский епископ 4 столетия, положил за правило никогда не говорить об отсутствующем то, чего бы он не мог сказать в его присутствии. Я чуть-чуть расслабился и подкинутую мне горящую паклю не отстранил, то есть поддержал эту тему разговора, хотя у меня прямого осуждения не было, просто я так, ну, как бы поддакнул, да, не говорите, подумать только. В это время я что-то быстро ел, потому что мне нужно было выехать срочно и посетить какую-то пожилую даму, которая ждала первой исповеди. Представь себе, что мой водитель запутался с нумерацией домов, мы никак не могли найти нужный нам подъезд, пришлось задний ход включить, и вот медленно мы подъезжаем к подъезду, и в это время огромный тополь, стоявший за заборчиком в палисаднике, и только-только мы с ним поравнялись, он накренился медленно, как в съемке замедленной, и с хрустом придавил наше лобовое стекло, которое мгновенно треснуло. Машина оказалась вся прямо как в шалаше, как будто бы в блиндаже замаскированном. Водитель от неожиданности ударил прямо по рулю. За что? Настолько экранизация этого момента вот была очевидной. А я знал. За что? Я совершенно не удивился, потому что нельзя есть и осуждать при этом перемалывать косточки твоему ближнему. Поэтому я не комментировал, но совершенно со спокойным сердцем сказал: вызывайте МЧС, нужно будет распиливать этот ствол. Кстати, еще одна машина стояла рядом с заборчиком. Ствол лег прямо этому Форду посередине и вмял самую крышку автомобиля. Видимо, тот хозяин осуждал сильнее, чем я. Но вот это наше лобовое треснутое стекло, разошедшееся тысячами зигзагов, я сразу почувствовал, что когда мы поравнялись с этим тополем, простите, кленом, то ангел с мечом, стоявший там, тронул этот клен, сказав «пуск», они доехали до цели. И вот я с тех пор, едва лишь только разговор уклоняется в опасную сторону, вспоминаю этот милостивный и медленно упавший клен и говорю: «Господа, у нас с вами сейчас какая-то турбулентная зона, давайте о погоде». А расскажите, пожалуйста, каков был конец Муссолини? Или что вы знаете о любви китов североатлантических? В общем, надо переключать словно тему, срочно тему, чтобы не потерпеть чего худшего.
Вот я как раз и завел этот разговор, отец Артемий, вы услышали мой вопрос правильно. Я искал вашего совета. Как поймать себя на том моменте, когда ты начинаешь осуждать? Но ведь чаще бывает то, что называется коридорным синдромом. Ты уже осудил, ты уже предпринял какие-то действия или допустил их в свое сердце.
Пока какой-то кусок льда не сорвался с 15-этажного здания и не ударил тебе в гипофиз, пока ты, зазевавшись с мобильным телефоном, не ступил в открытый люк канализации, пока ты входишь в метро, опять-таки о чем-то задумавшись, а стеклянная, окованная металлом дверь под воздействием ветра вдруг выходит наружу, и пока она не выбила из тебя внутренности, едва лишь ты осудил, срочно вопи мысленно: «Господи, прости, я опять упал в ту самую коровью лепешку, из которой ты меня вытащил в прошлом году. Господи, больше не буду. Господи, это я один тот такой Смердяков. Это я вижу в себе свои реальные грехи и мысленно их транслируя на окружающих людей». Вы знаете, Господь всегда учитывает эту самонакорректировку. Мы должны быть скоро на покаяние, а Господь тотчас даст нам некое облегчение. Но все-таки до батюшки придется в конце недели дойти и еще раз выговорить этот грех, назвать вещи своими именами, чтобы душа уже реально ощутила свободу и мир, и все эти царапины, нанесенные нами, самим себе, были бы сглажены вот этим божественным бальзамом прощения.
И вот в очередной раз, отец Артемий, у меня по истечении часа возникает ощущение, что это была не беседа на тему, а это был какой-то восхитительный вальс на тему осуждения.
А если честно, то я тоже всегда еду на наши с вами встречи с предощущением чего-то милого, высокого, радостного. Ну, я думаю, сейчас, когда закончится наш эфир, мы выскажем друг другу все, что думаем.
На самом деле.
На самом деле.
Спасибо вам большое. Сегодня я имел счастье задавать вопросы старшему священнику и духовнику Алексеевского Ставропигального женского монастыря Москвы, члену Союза писателей России, протоиерею Артемию Владимирову. К вам, друзья, слушатели Радио Веры, обращаюсь с просьбой, все-таки старайтесь не осуждать друг друга. Хотя бы по той причине, что тополей и кленов в Москве не так уж и много.
Ну, а если все-таки захочется кого-то непременно осудить, я разрешаю вам это сделать в отношении самого себя. Но других батюшек, пожалуйста, не трогайте.
Меня зовут Александр Ананьев, Радио Вера. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.